Если я правильно поняла, агентом, работающим на иностранную разведку, является господин Прокопенко? Профессор Николаева попыталась встать. Начальник АХО, РАО «Ареал». «Людмила Петровна!» – обернулся к ней Степанов. «Вы пришли в себя! Не вставайте! Вам сейчас рекомендован полный покой!» «Я чувствую себя прекрасно!» – заявила профессор. «Я так и знала, что этот человек применяет по отношению к нам, как это сейчас модно говорить, политику двойных стандартов. Он изображал из себя благодетеля и покровителя, а на деле все только затягивалось. Все эти подслушивающие устройства, перманентный ремонт, прорыв труб – он оклеветал нас, чтобы скрыть свои преступления. «Лежите и постарайтесь не шевелиться, Людмила Петровна!» Айболит взял ее за плечи и осторожно уложил обратно на носилки. «Вам сейчас противопоказана активность. Кажущаяся легкость и превосходное самочувствие – это обманчивое ощущение, результат действия метаморфита. Я поставил вам медсестру, она ускоряет процессы заживления и регенерации. И вы сдержитесь от разговоров, у вас сломана челюсть. Я наложу скобу, как только она окажется в моем распоряжении, если совокупного воздействия медсестры и пиявки окажется недостаточно».
«Скорее, Прокопенко решил использовать вас в своих планах уже потом», – произнес Кварц. «Первоначально он, как мы считаем, выполнял чей-то заказ, скорее всего, кого-то из совета директоров. Потому что прослушки сюда ставил Ферзь, точнее, это делалось официально, по его требованию. Теперь совет директоров не заинтересован даже в малейших слухах, способных вскрыть истинные причины дезинфекции».
«Тогда все ясно», — заявил Раз. «Я же после карантина сразу сюда вернулся. Куда мне еще было деваться? Я всю жизнь по Ареалу хожу. Устроился обратно в поисковый отдел. Влад с учеными вернулись только спустя 8 недель. Никита Владимирович и Людмила Петровна пошли работать в ЦИАП, но им не позволили там работать над своим генератором. А потом я случайно узнал, что все, с кем мы спаслись в тот день, когда нас спасатели подобрали, погибли. Вляпались чуть ли не один за другим. Да еще так по-детски, с УИПами, в зеленой, возле самой границы с большой землей, где сателлит строят. Мне сразу стало подозрительно. Я опасность позвоночником чую, словно аномалию. Вот мы и ушли в Ухту, по добру, по здорову. И вовремя, как я понимаю».
«Чего в Ухту-то?» – покачал головой медведь. «Тут уголовников полно. Городские со своим хозяином загадочным. Рядом Сосногорск с общаком Рашпилевским. Одни бандиты кругом».
«А где их нет?» – коротко развел руками молодой сталкер. «Теперь всюду бандиты. А я здесь родился. Ухту, как свои 5 пальцев знаю. Завязанными глазами любое место найду. Куда было идти, если не сюда? Живем на окраине, в подвале развалин. Уголовники туда не суются. Студень с паутиной повсюду. А я проход нашел. В подвале спокойно и безопасно, если не шуметь. И до желтой недалеко. Никита Владимирович говорит, что рядом с ней вакуумный генератор лучше всего испытывать. Там напряженности физических полей выше».
«Совершенно верно», – подтвердил Степанов. «Особенно интересны результаты тестов сразу после выброса. Богатейшее поле для исследований. Конечно, мы только в самом начале проекта. Предстоит проделать колоссальную работу, прежде чем можно будет с уверенностью замахнуться на ремутацию ареала и излечение от зависимости. Но главное, что мы на верном пути».
«Ага», – медведь согласно кивнул. «Особенно сегодня. Это однозначно. Вы были на верном пути на тот свет. Повезло, что мы рядом оказались. Теперь отсюда еще выбраться надо. Бандиты наверняка на выходе засаду сделают. Придется или через другой сектор уходить, или сидеть тут несколько дней, пока не успокоятся».
«Коля, а давай тут останемся», – предложил Айболит, кивая на ученых. «Им все равно оклематься надо, медикаменты требуются. А склад чистый, герметичный, и никто сюда сунуться не рискнет, шутка ли, лезть в помещение, погибшее под выбросом в желтой зоне. И рядом развалины базы. Там же склады НЗ под землей. В них вода, продукты, медикаменты, боеприпасы, снаряжение. Надо только как-то туда попасть».
«Я попробую провести», – подал голос Влад и извиняющимся тоном добавил. «А воды там много?» Так у особ вновь появилась собственная база. Путь к складам НЗ оказался опасным настолько, что сотню метров проходили больше часа. Влад шел медленно и петлял так извилисто, что даже раз, уже привыкший к его способностям, невольно достал из кармана пригоршню гильз. Аномалии залегали густо, и порой понять, где какая-нибудь плешь переходила в студень, который заканчивался ситом, даже не удавалось. Тяжелее всего было проходить казармы. В них царил вечный полумрак, шаг влево-вправо от основного коридора означал неминуемое попадание в паутину, густые сплетения которой были повсюду, и филины показывали бледно-синее дрожание студневых языков едва ли не за каждым обломком рухнувших перекрытий. На усыпанном желтой пылью полу отчетливо виднелись свежие отпечатки босых человеческих ног, пальцы которых оканчивались сильно расплющенными, словно от удара молотом ногтевыми фалангами. Однако владелец отпечатков, к счастью, навстречу не попался, и путь к складам все-таки был найден. Вскоре новая база получила все необходимое со складов старой. Чтобы не столкнуться с обитателем казарм, было решено ходить в подвалы погибшей базы особ исключительно в такое же время, как шли в первый раз. Но, как оказалось позже, время суток тут не играло никакой роли, и неизбежная рано или поздно встреча состоялась в самый неподходящий момент. С момента заселения лаборатории прошло два выброса, и за это время новую базу полностью подготовили для обитания, приспособив для жизни все уцелевшие помещения склада помимо лаборатории. Ненужное барахло разломали, вынесли наружу и свалили в бесформенные кучи в нескольких местах возле стен базы, имитируя разруху. Теперь при взгляде со стороны склад уже не казался непострадавшим. Из подручных средств и всего, что удалось собрать в близлежащих руинах, соорудили внутренние перегородки, разгородив обширные складские помещения на более компактные комнаты. Основную лабораторию ученые потребовали вынести на крышу, там же оборудовали наблюдательный пункт. В двух подвальных этажах, являющихся местом безопасным, расположили личные комнаты, медотсек с экспериментальной площадкой, столовую и камбуз. На третьем этаже, что находится уже над землей и потому является опасным местом во время выброса, решили устроить склады и ремонтные мастерские. К тому времени Николаева оправилась от травм, рука Степанова зажила, и Айболит позволил им умеренную активность. Ученые второй день возились со своими генераторами, готовя их к запуску, и тут же попросили о помощи. «Николай Иванович, нам очень необходим ноутбук», — сообщил за общим ужином Степанов.
«Зачем?» — удивился Медведь. «Он все равно здесь не заработает. Собрались в гости в Ухту? Ликвидировать компьютерную неграмотность среди личного состава бандформирований?»
«Виталий Семенович считает, что через неделю мы будем достаточно здоровы для возобновления научной работы в полном объеме», – вступила в разговор Николаева. «И сможем продолжить полевые эксперименты с вакуумным генератором в зеленой зоне. К этому моменту мы хотели бы заранее подготовиться, чтобы не терять времени даром. Перед нами колоссальный фронт работы. Но наш ноутбук пробило бандитской пулей, а одного компьютера недостаточно».
«Вы не волнуйтесь», – успокоил майора Степанов. «Достать его будет наверняка несложно. Нам подойдет любой двухъядерный процессор с кэшем, оптимизированным под математику, и минимум оперативной памяти хотя бы 4 гигабайта. К видеокартам, емкости жестких дисков и прочим девайсам система вообще не критична». Раз поспешно скрыл улыбку и многозначительно посмотрел на Медведя, украдкой показывая ему кулак, сжатый так, будто удерживает тяжелую ношу, и три оттопыренных пальца второй руки, мол, такой скромный ноутбук обойдется нам в 3 канистры икса по нынешним ценам.
«Угу, сущий пустяк», — согласился здоровяк. «Пара недель хождения по зоне и дело в шляпе».
«Так долго?» — изумился ученый. «Но неужели нельзя выменить его на что-нибудь у торговцев?»
«Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное», – назидательно изрек Медведь. «А у нас денег нет. Еду и продукты продавать глупо, склад НЗ не бесконечен, самим бы хватило. Нам ведь тут неизвестно, сколько прожить предстоит. Запасы так или иначе закончатся, придется добывать на стороне. Носить их на себе через всю зеленую зону будет непросто. Оружие, снаряжение и боеприпасы обменивать теоретически можно, но практически это означает заниматься экипировкой противника. Если уж продавать такое, то в единичных экземплярах, да и то лишь проверенным людям. Ими еще предстоит обрасти, это дело не быстрое.
Так что единственное, что можно организовать оперативно, так это собрать нужное количество икса и обменять на ноутбук в магазине на нейтралке. Только мне туда лучше не соваться. Кстати, пустых канистр у нас тоже нет. Впрочем, пару-другую всегда можно у кого-нибудь отобрать. Не очень по-джентльменски, но жизнь сейчас у всех не сахар. 3 канистр не хватит, заявил Айболит. Нам помимо ноутбука требуется масса всего, от иголок, ниток и тому подобных мелочей до воды и продуктов. Глупо НЗ потрошить без крайней необходимости. Запасы надо организовывать, а не сводить на нет то, что можно использовать во время выбросов и в экстренных случаях. Вон, на Водяного, он кивнул в сторону Влада, воды питьевой требуется 10 литров в сутки. Мне меты медицинские нужны. Шорох достал уже со своим шоколадом. Приходится коробки с пайком от него запирать. Там шоколад невкусный, кстати, скромно уточнил Шорох. В магазинах есть получше и не очень дорого.
Раз. Тебе мама в детстве киндер-сюрприз дарила? Поинтересовался медведь. Не завалялась случаем пары штук? А то у меня тут дитё великовозрастное капризничает.
«Да я могу и обойтись», — обиделся Шорох. «Тоже мне проблема. Что, уже и сказать нельзя?» «И еще», — вступил в разговор Кварц, — «мы сидим тут в полной изоляции и не имеем представления о том, что происходит в реале. Это небезопасно. Необходимо владеть информацией, чтобы иметь возможность своевременно реагировать на, скажем так, внезапные жизненные изменения. За нас награда все-таки назначена, и когда рентген вернется, как об этом узнаем?»
«Вы настолько уверены в его возвращении?» Николаева слегка приподняла брови в знак удивления. «Прошло почти полгода с момента дезинфекции».
Она замолчала, увидев скрытый знак медведя. Тот незаметно покачал головой, мол, не надо, пусть.
«Уверен», — заявил контрразведчик. «Имеющиеся у меня для этого основания я считаю достаточными. В общем, нам необходимо наладить сбор информации, в идеале заполучить своих агентов в крупных группировках ареала. Наиболее эффективным на первых порах способом будет установление доверительных отношений с торговцами, перекупщиками и, если удастся, с продавцами магазинов. Для этого требуется регулярная торговля и грим, чтобы изменять внешность. Мои запасы невелики и заканчиваются».
«Понятно», – подытожил медведь. «Нужны деньги. И парой другой канистр тут не обойдешься».
«Можно к Ереге сходить», – предложил Раз. Там раньше нефть грузили в железнодорожные цистерны. Говорят, все, что в танках на момент катастрофы было, стало иксом. Там опасно, аномалий много, и зомби часто видят, но от нас ближе всего. И оттуда недалеко до магазина на нейтралке. Его из Ропчи каждый день РАО привозят.
«В Ереге вроде банда уголовников пару месяцев назад на сталкеров напала», — вспомнил Айболит. «Были жертвы. Поговаривают, 3-4 там объявилось».
«Слышал про тот случай», — согласился Раз. «Думаю, бандюки из Нижнего Доманика пришли. Там раньше колония была. Может, они в ее развалинах и поселились. Но за это время мало ли что могло произойти. Говорю же, зомби там часто появляются. Лично я бы сходил. Можно же и осторожно поглядеть. И в том районе есть пятна нефтяные. Я знаю пару мест».
«Тогда так», — медведь задумчиво потер подбородок. «Для начала проведем разведку. Помнится, когда я ходил к Ереге 3 месяца назад, в сам поселок лучше было не заходить. Радиация кругом и аномалий много. Да и идти через него трудно. Ударная волна там все превратила в одну большую свалку строительного мусора. Но нефть в танках была. Пару канистр я слил и никого не видел. Зато следов медвежьих было предостаточно. Опасное место».
«Давайте посмотрим хотя бы издалека», — не унимался Раз. «Там на отвал можно влезть, даже в руины не заходя. Оттуда в бинокль понаблюдаем. Танки нефтяные как на ладони будут».
«Если бандиты в Ереге обосновались, на отвале наблюдательный пост наверняка будет». Базальт опустошил банку солдатской пайковой перловой каши и присоединился к разговору. «Удобная высотка». «А вообще я за. Давайте сходим, мне там до дезинфекции бывать доводилось, местность помню. Для начала можно вдвоем сходить. Так незаметнее будет. Я и Раз, например».
«Я с вами», — присоединился контрразведчик. «Оттуда в любом случае в магазин надо идти.
Лучше бы, конечно, к стройке сателлита. Вот где все свежие новости скапливаются. Но туда без грима нельзя».
«Тогда уже впятером идите», — хмыкнул медведь. «Пять стволов — это уже немало. Капкан, Шорох, пойдете с ними. А мы с Байкалом к Ухте наведаемся. Посмотрим, как наши добрые соседи организовали оборону и наблюдение. Пригодится на будущее. Айболит, вы с Владом остаетесь здесь, будете нас всех встречать, провожать у границы с желтой зоной. Место обговорим».
Он обернулся к ученым.
«Научное сообщество пока с собой не берем. Вот добудем вам ноутбук, тогда и запланируем график работ. Пока составьте список всего, что вам необходимо. Будем думать, как и где это доставать».
Утром следующего дня Базальт увел свою группу к Ереге, и пока Влад с Айболитом провожали их до зеленой зоны, Медведь с Байкалом готовились к разведвыходу в Ухту. Планировалось полностью обойти город и составить по возможности максимально подробную карту, прилегающей к базе, местности. Снайпер обосновался на крыше и зарисовывал план окружающих руин, и Медведь в бинокль разглядывал развалины здания службы собственной безопасности. Там должны быть схемы городка и точные списки помещений, где и что именно располагалось. Надо бы потом предпринять попытку туда пробраться с лопатами, ломами и веревками, вдруг чего полезного и отыщется. Помнится, когда мы выбирались из камер в день дезинфекции, завалы там были сплошные, просто так шкафчик с картами не найдешь. Он перевел взгляд дальше, скользя по многочисленным руинам. Ничего не уцелело и на 20%, но дальше на восток должны быть еще такие же, как наши склады. Эти старые хранилища строились давно, в самом начале функционирования РАО «Ареал». Их конструкция намного прочнее других. Одноразовые блочно-панельные коробки городка возникли здесь гораздо позже, когда поезд подошел вплотную к Ухте. Старые прочные склады наверняка уцелели, в них может находиться что-нибудь полезное. По идее, сталкеры, что отваживаются ходить в желтую зону, должны были попытаться влезть туда в первую очередь, но мало ли что. В подобных строениях запросто можно натолкнуться на что-то очень недоброе, вроде профессора или сторожа. Далеко не каждый рискнет заходить внутрь. «Нужно поговорить с Водяным», — Байкал оторвал взгляд от схемы. «Пусть посмотрит вокруг базы, что к чему, где есть проходы, где нет».
«Думаешь, стоит?» — усомнился медведь. «Это же желтое. Тут обстановка постоянно меняется. Вот найти еще пару маршрутов выхода в зеленую надо обязательно. Иначе наследим так, что со временем тропу сюда натопчем».
«Кстати, надо бы ложную тропу натоптать», — снайпер указал карандашом в сторону дальних развалин. «Чтобы от зеленой туда шла. Пусть упирается в развалины или в никуда. Это собьет с толку любопытных. При необходимости ее можно будет заминировать. Отсюда те руины хорошо простреливаются, и с такого расстояния меня с невидимкой не заметят никак».
«Отметь на схеме ложный маршрут», — согласился здоровяк. «Натопчем, когда соберемся все вместе. Насчет схемы, думаю, надо доску грифельную раздобыть. После выброса можно на нее наносить расположение тех аномалий, которые гарантированно сидят всю неделю на одном месте. Все же лучше, чем ничего. Тут ты прав».
«И еще надо перископ раздобыть», — добавил Байкал. «Здесь его установить прямо за обломком стены. Тогда наблюдателя можно сажать на лавку, и его снаружи не будет видно».
«На складе РАФ есть пара штатных», — вспомнил медведь. «И сеть там была маскировочная. Синий с желтым еще 5 лет назад привезли. Кто-то на заводе по ошибке выкрасил ее в цвета желтой зоны. Решил, что если наши мембраны имеют такой камуфляж, то и сеть нам нужна аналогичная. Не знали они, что в желтой нам нечего накрывать, да еще таких размеров. Завод ее для маскировки вертушки изготовил. Ею крышу можно завесить. Пойду поищу».
Один, на склад РАФ, снайпер вновь оторвался от схемы и посмотрел на него, словно врач на пациента. «Так и вляпаться недолго. Вокруг складов все дрянью забито. Дождись Водяного хотя бы».
«Вон они, возвращаются».
Здоровяк кивнул в сторону зеленой зоны на приближающиеся фигуры двух людей, мудреными зигзагами бредущих след в след по чистому на вид пространству между развалинами.
«С Водяным пойду. Одному все не унести, рук не хватит».